Глава 15. Едем опять, но теперь уже в Беверли-Хиллз, уже второй час ночи. Я устал. Почему этот таксофон в холле так важен? Потому что вся наша версия завязана на том, звонили по нему или нет. Еще вопрос. Какая японская компания хочет обломать рога на кому-то? Ясно, что это корпорация, принадлежащая другому Кейрецу. Что такое Кейрецу? Так называются крупные структуры в японском бизнесе. В Японии их 6, и они огромны. К примеру, Кейрецу Митсубиси состоит из 700 отдельных компаний, которые работают вместе, либо связаны финансовыми и другими соглашениями. В Америке таких гигантов нет, они бы нарушали законы против монополий, но в Японии это нормально. Мы привыкли представлять корпорацию одиночкой, чтобы понять японский стиль. Вообразите, скажем, что IBM, Citibank, Ford и Exxon имеют тайные соглашения о сотрудничестве, взаимно финансируют друг друга, проводят совместные исследования. Так и японская корпорация. Никогда не бывает одна, она всегда сотрудничает с сотнями других и конкурирует с компаниями других, Кейрецу. Поэтому, когда выясняешь, что делает корпорация Накамото, нужно спросить, что делает Кейрецу, в которую входит Накамото, и каким компаниям из других Кейрецу выгодно подставить Накамото. Это убийство потрясло компанию. Можно даже счесть его атакой на Накамото. Атакой? Подумайте об этом. Накамото задумала большой с участием звезд праздник. Они хотят, чтобы все прошло гладко, а тут по какой-то причине задушены гости. И вопрос, кто позвонил? Кто сообщил об убийстве? Да, дело в том, что все это было под контролем Накамото. Это их прием, их здание. И они вполне могли бы подождать до 11, когда прием кончится, гости разойдутся, и лишь тогда сообщить об убийстве. Будь я озабочен имиджем компании, я бы поступил именно так, потому что любой другой ход событий может повредить репутации Накамото. Понятно. Но звонок был 8:32. Как раз, когда прием готовился, это могло сорвать вечер, поэтому кто звонил, остается главным вопросом. Вы просили Исигуру это выяснить, а он и пальцем не пошевелил. Да потому что не мог. Он не знает, кто звонил? Нет. Вы не думаете, что звонил кто-то из служащих Накамото? Нет, не думаю. Звонил враг Накамото? Почти наверняка. Как же мы выясним, кто? Коннор засмеялся. Поэтому я и проверил таксофон в вестибюле. Это очень важно. Почему? Предположим, вы работаете в конкурирующей организации и хотите знать, что творится у Накамото. Узнать невозможно, потому что Накамото нанимает служащих пожизненно. Они чувствуют себя частью семьи и никогда ее не предадут. Корпорация непроницаема для окружающего мира. Поэтому даже мельчайшие детали приобретают решающие значения. Кто из чиновников в городе, кто с кем встречается и тому подобное. А если подружиться с охранником-американцем, сидящим весь день у мониторов, можно многое узнать. Особенно, если охранник чувствует неприязнь японцев к неграм. Продолжайте. Японцы часто пытаются подкупить охранников-конкурента. Они честные люди, но их традиции допускают это. В любви и на войне все средства хороши, а для японцев бизнес — это война, и подкуп хорош, если он удался. Ясно. Итак, сразу после убийства о нем знали только двое — сам убийца и охранник Тед Коль, видевший все на экране. Подождите. Тед Коль видел убийство на экране и знает, кто убийца? Очевидно. Он сказал, что ушел в 8:15. Он соврал. Но если вы это поняли, почему мне он никогда бы не признался? Так же, как и Филлипс. Поэтому я не арестовал Коля и не допрашивал его. В конце концов, это была бы трата времени, а время для нас важнее всего. Мы знаем, что нам он не скажет. Вопрос в том, сказал ли он кому-нибудь. Я начал понимать, куда клонит Коннор. Вы хотите сказать, что он мог позвонить кому-то из вестибюля и сообщить об убийстве? Верно. В любом случае, он не воспользовался бы своим телефоном, а позвонил бы из вестибюля. Кому? Врагу на кому-то, конкурирующей компании, да кому угодно. Но теперь мы знаем, что по этому телефону никто не звонил.
Верно.
И вся ваша версия рассыпается?
Напротив, проясняется.
Если звонил Николь, то кто?
Ясно, что это мог сделать только сам убийца.
Я почувствовал дрожь.
Он позвонил, чтобы напакостить на кому-то?
Вероятно.
Тогда откуда он звонил?
Это еще не ясно.
Допускаю, что откуда-то из здания.
Есть и другие сомнительные детали, которых мы еще не касались.
Например?
Зазвонил телефон в автомобиле. Коннор ответил и протянул мне трубку. — Вас?
— Нет-нет, — сказала миссис Аскенио. — С девочкой все хорошо. Я несколько минут назад проверила. Все хорошо. Лейтенант, звонила миссис Дэвис? — так она называла мою жену.
— Когда?
— По-моему, 10 минут назад.
Она оставила телефон?
— Нет, сказала, что сегодня ее не застать, но она просила передать, что у нее дела, и она, может быть, уедет, так что в этот уикенд девочку не возьмет.
Я вздохнул. — Ладно.
Я не удивился.
Это было типично для Лорен перемена в последнюю минуту. С ней нельзя ни в чем быть уверенным, она всегда может передумать. Звонок может означать, что у нее новый дружок, и она с ним готова уехать, но точно узнает только завтра.
Раньше я думал, что такая непредсказуемость вредна для Мишель.
Волнует ее.
Но дети реалисты.
Мишель, видимо, поняла, что такова уж ее мать, и не особенно расстраивалась. Зато расстроился я.
— Вы скоро вернетесь, лейтенант? — спросила миссис Аскенио.
— Нет, похоже, буду занят всю ночь. Вы сможете остаться?
— Да, но в 9 утра я должна уйти. Можно вытащить кушетку?
У меня была кушетка в гостиной. Оставаясь, миссис Аскенио спала на ней.
— Да, конечно. — Ну, до свидания, лейтенант.
— До свидания, миссис Аскенио.
— Что-нибудь случилось? — спросил Коннор.
Меня поразил его напряженный голос.
— Нет, просто моя бывшая жена в своем репертуаре. Сомневается, сможет ли взять дочку на уикенд, а что?
Коннор пожал плечами.
— Я просто спросил.
Я ему не поверил.
— Что вы подразумевали, говоря, будто расследование может принять неожиданный оборот?
— Может быть, и не примет. Но лучше все закончить в ближайшие часы. И, по-моему, мы вполне могли бы это сделать. Тут впереди слева ресторан. Я увидел неоновый знак «Бора-Бора». — Это ресторан Сакамуры?
— Да, вообще-то он совладелец. Не давайте слуге запарковать машину, оставьте ее здесь. Нам, возможно, придется быстро уехать.
В Бора-Бора жизнь кипела ключом. Украшало его собрание полинезийских масок и щитов. Зеленые деревянные консоли выступали над баром, как зубы. Над открытой кухней на огромном 5-метровом экране тени двигались, как духи. Кухня была тихоокеанская, шум оглушительный, посетители-киношники веселились вовсю.
Коннор улыбнулся.
— Оживленное местечко, не так ли? — Ну, что вы так уставились, нравится?
— Нет, — сказал я.
Коннор отвернулся и заговорил с официанткой. Я посмотрел на бар, где две женщины страстно целовались. Японец в кожаной куртке обнимал огромную блондинку, оба слушали человека с редеющими волосами и развязанными манерами, которого, как мне показалось, я узнал.
— Пошли, — сказал Коннор.
— Куда?
— Эдди здесь нет.
— Где же он?
— В гостях в Беверли-Хиллз. — Идемте.